Это страна людей, которым хочется, чтобы было сделано хорошо и достаточно, чтобы люди были счастливы, а не чтобы сворачивать какие-то горы.
Дания, она характерна тем, что ты платишь очень много денег за то, что, в принципе, столько не стоит и не может стоить. И в итоге ты просто стараешься не тратить. Тат-ко-тат.
Тат-пен-джин. Привет, это подкаст Тинькофф журнала «План Б». В этом сезоне мы продолжаем искать лучшую страну для жизни и все так же считаем деньги. Меня зовут Маша Долгопова.
А я Илья Иноземцев. Не устаем напоминать, что у вас есть много возможностей нас поддержать морально. Подпишитесь на нас на любимой подкаст-платформе, где вы нас слушаете. Насыпьте нам сердечек, звездочек, лайков. Расскажите о нашем подкасте своим друзьям.
Еще у нас есть YouTube-канал. В видеовыпусках мы обычно показываем одну удивительную историю миграции. Например, в прошлую пятницу у нас вышло интервью с Игорем Колесником, который переехал в Берлин до того, как это стало мейнстримом. Мы расспросили его, каково это жить в городе, который стал настолько популярным у мигрантов новой волны.
Приехавший москвич, где здесь моя уборщица, где здесь моя няня, где здесь доставка, хорошие сырники. Приезжайте к нам, но помните, что мы не резиновые.
Ну что же, а сегодня мы говорим про Данию. Вот такой вот необычный выбор страны, но мы в другом городе, в других странах, что вы нам сделаете, как говорится. Кстати, если вам интересны скандинавские страны, то мы уже выпускали эпизод про Финляндию, и совсем скоро выйдет, это сейчас будет спойлер, тизер, видеоэпизод про Швецию. Давайте все-таки перейдем к Дании. Вот, Маш, ты была когда-нибудь в Дании?
Как ни удивительно, но да. Вот слушаю тебя и твой, знаешь, заводной голос, и понимаю, что там у тебя, видимо, часов 7 утра.
Да, у меня сегодня запись в 7 утра. Не скрою, мои связки, они еще так это дают очень приятный вибрато. Я с ними ничего не делаю, поэтому вот сегодня будете слушать меня с таким тембром голоса.
Но в Дании, наверное, вот времени столько же, сколько и у тебя. Вот они там, наверное, тоже с такими связками сейчас. Я была в Дании, в Копенгагене, лет 10 назад. У меня был такой соло-трип по Франции. Я искала какие-то способы подешевле вернуться в Москву. И нашла великолепный билет в Копенгаген, а оттуда не менее великолепный билет домой. Поэтому я решила, что это классная возможность заехать в этот город на 3-4 дня. Это был август, и мне показалось, что я попала тогда вот на единственные 3 солнечных дня в году, потому что я не знаю, как еще оправдать поведение людей, которые вышли на улицы и лежали вот на любом зеленом клочке земли, грелись на солнце просто как морские котики. Я помню, что меня это очень впечатлило. И второе мое главное впечатление — это просто невероятно дорого там было.
Раз уж ты из нас двоих сегодня единственная, кто была в Копенгагене, значит, ты сегодня выпуск-то и будешь вести, так сказать. Я о Дании пока лишь мечтаю, смотрю на фотографии с моря брёдов и верю все-таки в лучшее. Ты говоришь, что в Копенгагене дорого, я с тобой заранее уже соглашусь, но при этом я к этому уже относительно философски отношусь из этого своего Лондона.
Чисто визуально мне очень-то понравилось Копенгаген, хотя я и все-таки держу в уме, что это было лето, и большая часть года там наверняка не та. И вот мне интересно понять, что движет людьми, которые выбирают для миграции эту страну.
Я очень часто замечала, что, будучи добродушным, доброжелательным человеком в России, прям платил этот налог на дружелюбие, когда меня можно было отодвинуть в очереди в поликлинику, потому что да что это тут эта девочка стоит? Подождет спокойненько, ничего, отодвинем ее. Здесь у меня ощущение, что заметен любой человек, вне зависимости от ситуации.
Это Кристина Ропельд, эксперт по межкультурной коммуникации, предпринимательница и синхронный переводчик. В 2022 году она переехала в Копенгаген вместе со своим мужем.
У нас с мужем был очень приятный опыт проживания в разных странах. Мой муж, например, работал в Канаде и в Малайзии. Я работала в Штатах, в Калифорнии, в Кремниевой долине, училась в Великобритании, училась в Южной Корее. С мужем мы пожили, пока он работал в McKinsey в Австралии и в Южной Африке. И в целом получается, что мы такие тертые калачи, пощупали разный опыт жизни в разных местах. И я могу сказать, что здесь мне однозначно нравится больше всего. Мы с супругом приняли решение переезжать после февраля 2022 года, поскольку мы проанализировали ситуацию в нашей семье с точки зрения возможностей, увидели, что он корпоративный сотрудник с опытом работы за рубежом, я предприниматель с юридическими лицами в России, с опытом учебы и работы за рубежом. Мы поняли, что, скорее всего, логичнее было бы попробовать через его рабочую визу как корпоративного сотрудника. С момента начала поиска до итогового оффера прошло где-то 4-5 месяцев. Мы выбирали между разными странами и в том числе смотрели, например, на Ближний Восток, где нам предлагали 2-3 раза больше денег. Но и по ценностным основаниям, и по ряду других критериев решили определиться и выбрать эту страну. Плюс к тому у нас была здесь уже хотя бы какая-то связь с местными, то есть у нас было здесь несколько знакомых, которые переехали много лет назад, и мы были с ними на связи. Это тоже, конечно, очень сильно помогло нам, когда есть какие-то знакомые, минимальный социальный круг, понятно, что будет чуть легче.
Я интроверт, мне здесь очень комфортно. Здесь весной тоже много праздников, и на весенние праздники я улетел в Россию. Первое, что замечаешь, когда возвращаешься обратно, как здесь тихо в выходные. Если выходные, то люди отдыхают. И никуда никто не ездит, стараются максимально расслабиться.
Это Ильсур. 10 лет назад он, закончив Казанский университет, поступил в датскую магистратуру, остался работать в Дании и уже успел купить квартиру в ипотеку.
Был выбор между Данией или Китаем. Если сравнивать Данию и Китай, то в Китае была магистратура 3 года, и надо было обязательно учить китайский. А в Дании была стандартная магистратура 2 года, и английского было достаточно. Поэтому выбор пал на Данию. Но в Казани у нас была переработка нефти и газа, и все, что с этим связано. В Данию мы приехали учиться на химический инжиниринг. Похоже, в принципе, те курсы, которые мы в Казани проходили. Много было химии, физики, математики и так далее. Если уже упрощать, то можно сказать, да, химия по этой специальности. Компания тоже в химической промышленности сейчас. Когда я закончил магистратуру здесь, я уже начал в отделе разработок. То есть, прям можно было сказать, по специальности надо было разрабатывать эти покрытия. Там было много химии. Потом пару лет я поработал в разработке. Потом у нас был офис в России. Я и в России успел поработать на ту же компанию. Потом вернулся в Данию.
Вообще, мне всегда приятно слушать гостей, которые переехали не из Москвы или Санкт-Петербурга. Спасибо вам, что вы есть и приходите к нам в подкаст.
Тут самое место сказать, что вы тоже можете стать героем нашего подкаста, присылайте нам voice о себе в наш бот. Ссылка тоже будет в описании. Отдельно, конечно, хочу заметить по поводу выбора Ильсура, что выбор был между Данией и Китаем. Мне кажется, очень похоже на наш подкаст. Примерно вот такой же выбор, кажется, и у нас.
Но давай подробнее узнаем про процесс легализации в Дании.
В том году я получил постоянный вид на жительство. До этого был рабочий вид на жительство, его можно так назвать, потому что он был привязан к работодателю, твоему контракту. Если ты менял в то время работодателя, то тебе надо было заново подавать на вид на жительство. То есть постоянно уже можешь менять спокойно работодателя, заново легализовываться не надо. Ну и до этого, в принципе, было качество жизни и те права, которые у тебя есть, особо от гражданина Дании не отличались. Единственное, что ты не можешь голосовать. А все остальное — доступ к медицине, к вузам и так далее, как обычно. У них есть сайт иммиграционный, где 20 разных секций, по которым ты можешь почитать, как тебе подаваться. И там есть критерии, сколько ты должен зарабатывать, чтобы получить вид на жительство.
Если ты высококвалифицированный мигрант и получаешь предложение от такой приятной, хорошей компании на симпатичную позицию, то у тебя есть вот такая вот в том числе удобная, быстрая схема получения вида на жительство. Мы его получили сроком до истечения действия паспорта мужа. То есть когда срок действия паспорта мужа истечет, его нужно будет обновить, если муж будет по-прежнему работать в этой же компании. Предполагалось, что он имеет право переехать со своей семьей. Соответственно, я получила визу под его визой. И по этой визе имею право либо заниматься предпринимательством, либо работать наемно. И я решила, как и в России, продолжить свою предпринимательскую активность. Здесь открыла аналог местного ИП по этой визе. И сейчас постигаю все прелести спокойной скандинавской предпринимательской жизни.
Ну, вроде ничего необычного, звучит как понятная и приятная схема легализации. Правда, кажется, что вот так с наскоку все-таки не приедешь, то есть удобнее всего переезжать по работе и находить работу на месте.
Но мне вот кажется, что пример Кристины, он как раз про то, что можно начать карьеру предпринимателя и самому себе создавать работу-то, по сути. Это, конечно, уникальная история. Важно узнать здесь про бюрократию, раз уж Кристина говорит о так называемых прелестях скандинавской жизни.
На самом деле, почти все опыты взаимодействия именно с бюрократией, с государственными институтами здесь были максимально комфортными. Когда мы уже получили финальные документы и оказались непосредственно в стране, все процессы происходили максимально быстро. Конечно же, как и во многих странах Европы, часть документов приходит по почте, но она здесь работает эффективно. И даже когда мне нужно было изменить настройки в идентификационном приложении по типу госуслуг местных, это заняло тоже у меня буквально один рабочий день. Я моментально получила запись в местные госуслуги, коллеги мне очень быстро помогли с таким трепетным, внимательным отношением, и вопрос был очень быстро решен. Ну и в целом, наверное, надо отметить очень высокий уровень цифровизации в стране. Не в том смысле, наверное, как мы привыкли в России с точки зрения там, бесконечного количества приложений для всего на свете, но с точки зрения того, что у тебя есть условно там два базовых идентификационных приложения, и куда бы ты ни захотел зайти, в банк, в корпоративный счет, если ты предприниматель, записаться в больницу или, допустим, оформить абонемент в библиотеку, ты всегда пользуешься этими идентификационными приложениями, они так, максимально защищены разными уровнями аутентификации. И именно поэтому Дания одна из тех стран, которая даже не проводит переписи населения, потому что очень четко знает, кто где находится, в каком статусе. И в этом смысле, конечно, очень сильно бдит. И я думаю, многим слушателям знакома Дания как страна с достаточно жесткой миграционной политикой. В этом отношении все находятся под хорошим контролем.
Ну, не секрет, что меня очень подкупают страны с развитыми цифровыми услугами. Кажется, что это уже стало таким стандартом, что не во всех странах так.
Ну, я здесь считаю, что цифровизация-то, она никогда не бывает идеальной. Я опять здесь буду рассуждать, конечно, про свой опыт жизни в Великобритании. Здесь очень много вещей, которые ты оформляешь электронно. Но вот этот старый какой-то способ дедовский, когда там нужно либо физически в отделение прийти, либо что-то по почте, он все равно распространен. Вот, например, налоговый номер мне присылали по почте. Все же там требуется какое-то личное участие, чтобы не попасть вот на скам, видимо. Но, кстати, не все считают, что в Дании комфортная и быстрая бюрократия. Например, наша слушательница Аня, которая записала voice в наш бот о своей датской жизни. Будьте как Аня, ждем вашей истории, ссылка в описании. Только пока мы собирались позвать ее на интервью в этот выпуск, оказалось, что Аня устала полтора года ждать свой датский ВНЖ, и так его и не получив, переехала в Великобританию. Вот такой вот интересный опыт у человека. Но мы попросили ее рассказать об этом, обо всем подробнее.
Меня зовут Аня, мне 34 года, и в сентябре 2022 года мы с котом переехали из Петербурга в Данию. По профессии я маркетолог в российской IT-компании. На самом деле у меня никогда не было мыслей о переезде из Петербурга, а уж тем более в Скандинавию. Но за 10 месяцев до релокации я в отпуске познакомилась со своим будущим мужем-британцем, который к тому времени около 9 лет жил и работал в Дании. Сразу после знакомства он оформил визу в Россию, сделал мне приглашение для датской визы, и первые несколько месяцев мы летали друг к другу каждые несколько недель. А потом посчитали потраченное количество денег на билеты и решили, что скоро или разоримся, или съедемся. Поэтому так и вышло, что, собственно, вопрос выбора страны для меня не стоял. Дания так Дания. Поэтому мы переехали в Орхус. Это второй город Дании после Копенгагена. И он даже считается культурной столицей страны, так что параллели с Питером, собственно, один в один. Там живет около 300 тысяч человек. Но и цены, конечно, в другие. Нам хватило только на евро-двушку в самом непрестижном мигрантском районе Брандборд. Климат в стране классный. После мрачно-холодного дождливого Петербурга я была в восторге от Орхуса. Уже в марте-апреле там было очень тепло, солнечно, сухо и более чем пригодно для жизни. В целом, я очень рада, что наш с мужем старт совместной жизни и моего первого мигрантского опыта выпал на Данию. Всего я провела в стране порядка полутора лет. Сразу после приезда мы начали процесс оформления ВНЖ как спаус-виза к моему теперь уже мужу. Рассмотреть дело они должны были за 2-3 месяца, но длилось это в результате больше 10 месяцев. Никакой доп. Информации на тему, почему так долго, нам не говорили. Объясняли, что у них большая нагрузка, ну и, собственно, просто ждите. Я звонила им каждые 2 недели, но ускорение процессу это не дало. На протяжении всего этого времени я могла легально находиться в стране на основании того, что мой кейс на рассмотрении, но не могла оформить себе ни одного официального документа от счета в банке до проездного, карточки страхования или местного ID. Также не могла начать ходить на бесплатные курсы изучения датского, которые предоставляются всем иностранцам при получении ВНЖ. В результате спустя 10 месяцев пришло официальное письмо, что ВНЖ мне не дадут из-за бюрократического момента, связанного с Брекситом, который произошел несколько лет до этого. По сути, проблема была в том, что в анкете мы указали реальную дату знакомства, и нам ответили, что если бы мы встретились за год до нее, то ВНЖ уже был бы у меня. Но мы встретились, когда встретились, поэтому на основании отношений со своим женихом документы и право остаться в стране я уже не получу. Более того, поскольку мы в тот момент уже были помолвлены, то, естественно, активно планировали свадьбу в Дании. А здесь, как оказалось, нужно получить на нее разрешение от госорганов. И мы не получили даже его. Поэтому пришлось экстренно менять планы, лететь в Грузию, чтобы пожениться там. Пробовать переехать обратно и снова получить ВНЖ мы не будем, так как пару месяцев назад мы релоцировались в Лондон и теперь будем строить свою жизнь здесь.
Боже, я вот это все слушала, и мне было так обидно за Аню. То есть люди познакомились, хотели сделать все честно и легально. В итоге их мурыжили и еще и отказали. И они потратили на это год своей жизни. Год жизни без документов в подвешенном состоянии. Их мурыжили 1/80 жизни. Ну, если мы берем, что люди в среднем живут 80 лет. Еще и разрешение на свадьбу надо спрашивать. В Грузию лететь, чтобы пожениться. Ну, просто что происходит? Я негодую и чувствую, знаешь, как у меня все-таки нарастает ресентимент вот по отношению в целом вот этой системе государств. Вот наш друг недавно сказал, когда мы обсуждали какие-то, знаешь, наши схожие кейсы, он сказал, что летим на чертовом камне в чертовом космосе, а все требуют друг от друга какие-то бумажки. То есть я не понимаю, в какой момент люди, с одной стороны, настолько усложнили себе жизнь, а с другой стороны, я не понимаю, почему государства так много на себя берут и имеют такие большие амбиции по части контроля жизни людей. Ну, в смысле разрешения на свадьбу.
Действительно ужасная история, но мне кажется, это первый случай в истории подкаста, возможно, и среди российской миграции в целом, когда Brexit так насолил. При этом юрист внутри меня говорит, ну, это же интересный очень кейс. Много ли людей, которым Brexit настолько сильно заруинил малину?
Наверное, не единственный кейс.
Наверное, не единственный. Много ли таких кейсов? Есть ли они еще? Напишите нам в комментариях в нашем Телеграме. Мы попробуем двигаться дальше по полю бюрократии.
Хочется сказать, по минному полю бюрократии.
По минному полю бюрократии, да, и мы подходим к самой смертельной мине, так сказать. Это любимая тема из тех, которые на самом деле мы не очень любим. Это тема налогов.
Звук взрыва.
Я скорее думаю, звук это, знаешь, как касса открывается.
Налоги страшные, можно на этом остановиться. Они, правда, кусачие, но я здесь дам несколько пояснений, которые помогут посмотреть на картинку чуть пообъемней. Налоги здесь прогрессивные, начинаются от 37% до 56% доходят. Мой супруг платит 40%, как высококвалифицированный мигрант, он платит чуть меньше, чем датские коллеги его, где-то на там, 2-3, может быть, даже 5% в зависимости от ситуации. Потому что ему предполагаются вот эти некоторые льготы, поскольку он не является гражданином Дании, и как будто бы не предполагается, что он здесь будет надолго оставаться. А если в какой-то момент мы все-таки примем решение здесь остаться надолго и натурализоваться, получить здесь гражданство, то эта налоговая ставка будет поменена, соответственно, на обычную датскую. И здесь есть налог с переоценки стоимости. Я думаю, те, кто прогружен в эту тему, поймут меня, это тоже создает определенные сложности. И во многом, наверное, тормозит развитие предпринимательской культуры здесь, развитие вот такой стартаперской культуры, несмотря на то, что Дания считает себя очень стартаперской предпринимательской страной. Большинство граждан Дании являются лютеранами и платят церковный налог. Он зависит от муниципалитета. Это может быть там 0,6, 0,8, 1% от дохода. Мы этого не платим, поскольку, во-первых, не являемся религиозными людьми, во-вторых, не причисляем себя к этой пастве. Что еще интересного рассказать? Наверное, про то, что если у тебя вдруг появляется вторая собственность здесь, например, вторая квартира или второй дом, то ты начинаешь платить более высокий налог. Мало того, что ты и так платишь очень высокий налог на владение недвижимостью, очень высокий налог на владение машинами. Раньше только на обычные машины, на электрические было поменьше, сейчас вообще на все машины. Поэтому чем большим количеством активов ты владеешь, тем, естественно, больше налогов ты платишь. И это такая как бы иллюзия, что здесь можно, наверное, если прям очень постараться, прям хорошо разбогатеть. Если у тебя есть old money, если ты из семьи, в которой тебе передали какие-то активы по наследству, и если ты нашел денег заплатить налог за получение этого наследства, может быть, да, у тебя есть шанс там в втором-третьем поколении прям хорошо разбогатеть. А так это, конечно, страна среднего класса, которая живет счастливо, работает очень немного, хорошо, классно и здорово себя чувствует, но при этом не живет американской мечтой о заработке и каком-то невероятном достатке. Здесь благополучие меряется иначе. Ну и в целом, даже если ты просто живешь такой совершенно спокойной, обычной жизнью, тратишь деньги, например, на спорт или на какие-то базовые развлечения, то в целом у тебя особо ничего и не остается. С точки зрения культуры, надо понимать, что датчане — самые честные налогоплательщики в мире. Всего 6% датчан считают, что можно хитрить со своими налогами.
У меня революционное настроение продолжается. Жалко мне, Илья, вот нас... средний класс. Ну, то есть, вот как обычно, если есть old money, то все здорово у тебя. А если нет, то будешь жить от зарплаты до зарплаты. Ну, то есть, понятно, что это совершенно другое от зарплаты до зарплаты, чем в регионах России, но все равно, мне кажется, это несправедливо. Ну, то есть, ты пашешь, вроде считаешься высококвалифицированным специалистом, а в итоге какой-то выхлоп небольшой. Но я думаю, что это меня жизнь в Москве и капитализм подточили. Вот, кстати, мы недавно считали какие-то там вот налоги, что-то там какая-то номадская виза очередная. И это просто какой-то кошмар. Ну, то есть я зарабатываю столько, чтобы платить, с одной стороны, чуть ли не максимальные налоги, с другой стороны, так мало, что придумывать какие-то схемы с какими-то ООО там в других странах, там с каким-то выделением долей, ну, это просто смехотворно и вообще не стоит того. Ну, то есть получается, что я нахожусь вот в этой прослойке, когда мне невыгоднее всего быть мной и зарабатывать ту сумму, которую я зарабатываю.
Ты знаешь, кстати, что термин old money сделал популярным мой любимый сериал «Наследники», Succession. Они там одевались ослепительно блекло, как это не парадоксально звучит, но это как раз и есть тот самый стиль old money, да, то есть они одевали дорогую одежду, которая выглядит не то что недорого, да, ну типа она выглядит абсолютно незапоминающейся, и в этом как раз был их стиль. Когда у меня наступают тоже революционные настроения, то у меня скорее возникают фразы из сериала «Make your own pile», то есть «собери свою стопку денег», так сказать. Я здесь веду к мысли, что раз уж у нас нет old money и возможности old money, то надо делать new money.
Спасибо, Илья. Это совет из разряда «будьте богатыми и бедными не будьте», а также «покупайте деньги». В целом, я с удовольствием посмотрю, как ты сделаешь own pile.
Но у меня там будет маленькая pile, я думаю.
У меня, знаешь, сейчас мы все это обсуждаем, мощный приступ ностальгии, потому что я вспомнила, как мы записывали первый сезон и обсуждали, какой способ лучше, чтобы разбогатеть. Помню, у нас там с тобой были совершенно разные стратегии. И вот мы здесь.
И вот мы здесь, да. Но это мы сейчас ушли в рассуждение об экономике, при этом это рассуждение, прямо скажем, кухонное. Не то чтобы эти рассуждения были пронизаны какой-то излишней глубиной. Мы все-таки страны обсуждаем. Давай главный вопрос на стыке экономики и миграции разберем. Это квартирный вопрос.
Наверное, стоит сказать, что это рынок скорее арендодателя. То есть очень мало квартир на съем, очень много желающих. Бесконечная очередь. Очень сложно людям иногда бывает даже с агентом найти подходящее жилье. В этом смысле нам, конечно, очень повезло, поскольку я являюсь профессиональным коммуникатором, то есть моя задача — это помогать клиентам находить общий язык с иностранцами. Мы буквально с первого раза нашли жилье, потому что написали прекрасное письмо, расписали себя под хохлому, объяснили, насколько мы будем прекрасными съемщиками. Нам тут же позвонили, сказали, мы готовы вас рассмотреть. Но это происходит далеко не со всеми. У многих это занимает по нескольку месяцев, иногда люди по полгода не могут найти себе жилье.
Центр Копенгагена, он самый дорогой. Если брать квартиру 60-70 квадратов с одной спальней, это где-то в районе 2000 евро, наверное. В зависимости от дома. Если поновее дом, то и повыше, конечно, аренда. Если дом постарее, то, может, и упадет. Но в среднем от 2000 евро нужно отталкиваться. Тут проблема в аренде в том, что, по-моему, надо заплатить депозит за первый месяц, за второй месяц. То есть это сумма аренды. И иногда и за третий месяц. Потом еще поверх него нужно еще один депозит заплатить, если там какие-то проблемы в квартире, что-то там поломается, полы нужно отшлифовать или стены покрасить. На это тоже депозит. И сумма вот этого общего депозита при съемке квартиры получается довольно высокой. И она соответствует первому платежу по ипотеке, первый взнос. Тут минимально, по-моему, 5%, если покупать квартиру. И поэтому, да, чаще проще купить, чем искать жилье в аренду. Ну, если есть план остаться в Дании надолго.
Мне нравится всегда, когда люди говорят, что снять тяжело, проще купить. Вот это уже серьезный разговор.
Человек приезжает, знаешь, куда-то и ищет, где снять, и потом думает, я должен просто купить квартиру.
Я покупаю.
Да, но ведь это не просто слова в этом случае. Ильсур действительно купил квартиру в центре Копенгагена в ипотеку на 25 лет. Давайте послушаем чуть подробнее.
Я уже взял ее лет 5 назад, наверное. Тогда еще цены на жилье были не такие высокие, как сейчас. Процентные ставки тоже были пониже. Ну а в среднем, даже сейчас, в этом году, рынок немножко подутих, потому что ждут изменения в налогообложении по недвижимости. Поэтому пока особо люди не покупают и не продают квартиры. Я накопил первоначальный взнос на ипотеку, это вот как раз 5% от стоимости жилья, но этого достаточно. Тут чем больше ты внесешь, конечно, тем лучше, потому что потом процентная ставка может быть ниже. С 5% они легко соглашаются и легко дают ипотеку. Но вообще, по-моему, в Северной Европе проценты на ипотеку довольно низкие. Здесь в то время был почти ноль. Пару дней назад был в банке, у меня сейчас минус 0,22%, что ли. То есть я зарабатываю с этой ипотеки, а не трачу. Прежде чем покупать дом, ты, конечно, смотришь на коммунальные платы, в более-менее новых домах они не такие большие. Даже вот я смотрел дома, которые были построены в том году, 70-80 квадратов квартиры, там коммуналка стоила 300 евро. Для нового дома, для новой квартиры, мне кажется, это очень немного. Даже для такой дорогой страны, как Дания.
Здесь своя недвижимость есть примерно у 60% населения. В России этот процент сильно выше по официальной статистике, но я, честно, не склонна ей доверять. У меня есть к ней вопросики. Надо признать, что действительно есть датчане, есть экспаты, которые предпочитают не покупать здесь недвижимость и арендовать, и примерно те же суммы отдавать на арендованную недвижимость, чувствовать себя чуть более свободными. Но опять же, надо понимать, что доверяться вот такому длинному leap of faith, прыжку веры в стране такой, как Дания, и доверяться прыжку веры в какой-то другой стране, это, как говорится, две большие разницы, как сказал классик. Россияне одни из самых risk-avoiding people in the world. Это означает, что мы страна людей, которые максимально пытаемся избежать рисков и максимально пытаемся придумать и план Б, и план В, и план Г, и так далее. Потому что мы не доверяем системе, в которой мы живем. Мы знаем, что она очень волатильна, очень нестабильна. Поэтому, возможно, действительно, в какой-то момент нас попустят немножко, и мы тоже начнем лучше доверять этой системе, и эта идея покупки долгосрочной такой, растянутой во времени покупки, перестанет казаться такой пугающей.
Вот, кстати, это то, о чем я думаю в последнее время. Попустят ли меня в какой-то момент? Смогу ли я научиться доверять системе, получив какой-то другой опыт проживания в стране? Вот я, опять же, написала про это пост недавно в своем телеграм-канале. Это, кстати, еще один канал, на который вы можете подписаться. Называется «Долгополу в Азии». Так вот, вот я вижу, что как будто здесь есть две стратегии. То есть можно поехать в страну, где маленькие налоги, и продолжить рассчитывать только на себя, потому что ты взамен ничего не получишь точно. А можно поехать в другую страну, где большие налоги, как будто можешь положиться и на государство. И вот кажется, что правильнее, здоровее второе, но вот лично мне очень хочется выбрать первое. Так как весь мой предыдущий опыт подсказывает, что положиться можно только на себя, и как бы какой смысл с кем-то тогда делиться?
Мне кажется, где налоги выше, там и цены априори выше. Но вот ты, кстати, сегодня уже говорил про то, как тебе надоел капитализм. Я в целом с тобой согласен, но немножко с другой стороны захожу. Я смотрю на траты в других странах и думаю, почему везде настолько дешевле, чем в Лондоне и, как ни странно, в Риге. Ну, то есть я побывал в двух европейских странах, где не маленькие налоги, и у меня вот сейчас искажение, потому что я везде смотрю, и мне кажется, что во всех других местах, кроме где я не нахожусь, везде гораздо дешевле. Главная мысль, которая у меня тут есть, мне просто важнее быть, ну что ли, счастливым в каком-то духовном плане в эмиграции, а не обязательно материальным. Я не верю тут в применимость пирамиды Маслоу. Мне кажется, что в первую очередь должны вот идти какие-то душевные спокойствия, а потом уже вот это все еда и остальное как бы прикладываться. Может быть, я просто обмазан привилегиями, как обычно.
Так, ладно, хорошо, что мы не дошли до аргумента, что с любимой и рай в шалаше, но мне кажется, ты был близок. Но в целом я, конечно, предлагаю не делать твои привилегии центральной части выпуска. Лишь скажу, что мне понравилось все, что рассказывали про недвижимость. Классно, когда все относительно доступно, и можно что-то планировать.
Ну, положим, недвижимость мы купили, а вот как до нее добираться-то? Раскроем же тут тему транспорта.
Сам Копенгаген, он довольно-таки небольшой город. Если как-то в районе центра передвигаться, то лучшее решение — это велосипед. Ну, во-первых, велосипед дешевле, и, во-вторых, не нужно ждать, пока автобус приедет, пока он тебя высадит, и тебе дойти до остановки, потом дойти до офиса, а тут прямо ты прыгнул на велосипед и доехал тебе куда надо, и ты обычно понимаешь, сколько это времени займет. Автобус может задержаться или вообще не приехать. Или если утром много людей в автобусе, он просто проедет мимо остановки, не будет брать новых пассажиров. А если уже опять уезжать дальше от центра, то машина, конечно, нужна. И это не так уж и дорого, если у вас машина на семью. Обычно, когда ты покупаешь машину, то около 100% от стоимости машины тебе нужно заплатить еще налог. Самый известный налог, который забыл сказать. Поэтому тут, да, машин все боятся. После того, как ты уже купил машину, в среднем она будет обходиться, наверное, с топливом 500 евро в месяц. Это если брать Volkswagen Golf или Polo, подороже машина уже будет дороже обходиться.
Есть метро, да, есть легкая метро-электричка, да, есть пригороды, конечно, кто-то ездит из пригорода, кто-то ездит вообще из соседней страны на работу 40 минут на поезде до Мальме, до шведского города. Стоимость жизни там в целом на 20-25-30% ниже, чем в Копенгагене, поэтому очень многие коллеги ездят оттуда практически каждый день, либо на гибридном формате работы. Это в целом самый безопасный город мира, на текущий момент. По разным, конечно, критериям и рейтингам мы можем смотреть по-разному, но тем не менее. Это один из самых комфортных для жизни городов с точки зрения work-life balance. Он сейчас занимает первое место. И в целом, если мы посмотрим по множеству рейтингов, мы увидим там и супервысокий уровень счастья, и супер низкая толерантность к коррупции, и множество разных факторов, которые на самом деле определяют вот эту комфортность жизни, которой у многих россиян, наверное, может возникнуть вопрос, типа, ну что это за комфорт такой, если тебе под снегом и дождем постоянно нужно перемещаться на велосипеде и мучиться, и ты никогда не можешь себе позволить такси. На самом деле здесь, несмотря на то, что я имею хороший стабильный поток клиентов, мой муж работает в крупной международной компании на хорошей позиции, мы себе смогли здесь позволить такси всего 3 раза. В остальное время мы перемещаемся либо на велосипеде, либо на общественном транспорте. Опять же, потому что мы по российской традиции, конечно же, не пытаемся тратить все, а что-то сберегаем. И, конечно же, потому что первое время, наверное, ты тоже ищешь какой-то баланс, стараешься не тратить сразу все, что ты зарабатываешь.
Я когда была в Копенгагене, то город мне показался по московским меркам очень компактным и очень красивым, поэтому я с большим удовольствием ходила там пешком. Не помню, кстати, чтобы я там пользовалась транспортом. В какой-то момент я решила прогуляться до памятника русалочки. Он стоит где-то у воды. Мне показалось, что вообще в порту, но, скорее всего, это был парк, а порт был напротив. И вот, несмотря на август, я запомнила, что ветер там был просто ледяной. Кстати, недавно я перебирала фотографии и нашла несколько снятых на пленку. Выложу их в нашем телеграм-канале. Вообще, кстати, вспоминаю еще выпуск про Нидерланды, как там люди ездят под ледяным дождем на велосипеде, и этот дождь скрывает их слезы.
Вот знаешь, какой ледяной дождь меня больше всего впечатляет? Это тот, который, типа, вот ты прошелся, а потом с утра на автомобиле или на стекле вот эта корка осталась, которая вообще еще никак не отдирается. Это мое любимое было еще впечатление в детстве, когда ты садишься в машину, стекло опускаешь, и там вот вместо стекла вот эта вот такая слюдяная, что ли. Вот раньше окна, наверное, такие были, считал я в детстве. Ну, в такой дождь легко заболеть, и важно понять, позаботится ли о тебе система здравоохранения.
Медицина, да, здесь вот как раз уже чувствуются те налоги, которые ты платишь. Медицина здесь бесплатная, хорошее обслуживание, опять же. Если у тебя там простуда, то вряд ли какие-то антибиотики они тебе начнут прописывать. Но если что-то посерьезнее, они будут отправлять тебя на все анализы, и все это довольно быстро проходит. Единственное, что не бесплатно, это зубной. Там есть какая-то часть, которая покрывается вот этой общей медицинской страховкой. Но, в общем, да, стоматология довольно дорогая. И лучше за своими зубами следить дома самостоятельно, как можно лучше и минимизировать походы к дантисту. Я знаю, есть туры, люди собираются толпой, уезжают в Швецию, заселяются в отель, и они все там лечат зубы неделю.
Понимаю, что в каждой стране ситуация специфическая, и здесь на местных врачей тоже много жалоб, что они пытаются лечить тебя водой и ибупрофеном. Но надо тоже понимать, что врачи привыкли к совсем другому уровню пациентов. Они привыкли к очень здоровым людям с очень малым количеством хронических заболеваний. Здесь люди живут в совсем другой экологической ситуации. Пьют очень чистую воду, дышат очень чистым воздухом, занимаются регулярно с самого детства спортом, все время ездят на велосипеде, работают до 4:30, делают регулярные перерывы, постоянно пытаются как-то себя простыми радостями порадовать. Очевидно, у них совсем другой подход к требованиям к системе медицины. Если с вами случилось что-то в плане emergency, то за вами реально прилетят на вертолете. То есть за отцом коллеги моего мужа прилетели в сельскую местность на вертолете, когда там случился пожар, и люди пострадали. Было максимально быстро, максимально эффективно. То же самое, когда мы только-только приехали, были еще в таком не очень вменяемом состоянии, везде торопились, пытались максимально быстро адаптироваться. Я тут в какой-то момент перепутала палец с хлебом и сильно порезала себе палец. Соответственно, мне нужна была скорая помощь. Кровь остановили, когда смогли, доехали до ближайшего госпиталя. И буквально за 3 минуты ожидания меня оформили, мне тут же зашили, со мной поговорили максимально бережно, сразу максимально профессионально задали все вопросы, стоит ли у меня прививка от столбняка, поинтересовались всеми дополнительными факторами, нет ли у меня аллергии, беременности и так далее. Сделали предложение, хочу ли я обезболивание или я не хочу обезболивание. Сразу предложили все варианты, какие есть побочные эффекты от обезболивания. Буквально практически в макушку поцеловали. И я очень хорошо запомнила эту фразу сестры. Сестра, ну, где-то ей, наверное, около 50 лет, она, когда уложила, подготовила меня к вот этой мини-операции перед зашиванием на прекрасном, идеальном английском. Она со мной разговаривает и спрашивает, значит, ты выбрала без анестезии, я понимаю, что тебе может быть больно. Ты можешь испытывать любые эмоции, можешь кричать, можешь пинаться, можешь делать все, что хочешь. Я понимаю, это абсолютно нормально. чувствуй их, пожалуйста, не сдерживайся. Главное, попытайся, пожалуйста, не пинать меня так, чтобы я могла спокойно все зашить и не сделать тебе больнее. Для меня это на самом деле значительно важнее, чем очень многие другие категории в медицине.
Очень мне понравилась эта история про палец и хлеб, мне кажется, очень показательная. Я как человек, не побоюсь этого слова, прошедший через медицинское насилие, прониклась. Классно, когда можно лечиться и ощущать себя в моменте героем фильма Сигарева.
Ты, конечно, вспомнила режиссера, Маш. Смотреть там, конечно, интересно, но можно, пожалуйста, не со мной. Мне тем более особенно страшно слушать все про медицину, потому что никогда в жизни не хочется оказаться в ситуации, когда медицина становится не профилактической, а буквально вопросом жизни и смерти. Я уже привык к отсутствию избыточной медицины в Англии. Не хожу и надеюсь, что не схожу сам к терапевту. Когда болею, действительно, лечу себя всякими вот этими аспиринчиком и все такое. Типа я особо не рыпаюсь. Но при этом я как бы надеюсь, что раз уж я по мелочам таким не хожу, чужое время не трачу, можно в серьезных случаях тогда, не дай бог, можно мне качественное обслуживание все-таки в случаях, когда мне оно действительно понадобится. Еще же язык надо знать для медицинских услуг. А датский, ну, явно не самый простой язык на планете, не самый простой язык в Европе, в частности. И вот выучили ли наши герои местный язык?
Я говорю на нем. Но студент, если я так себе был, когда находил на эти курсы. Ну, во-первых, это бесплатно датский изучать. Занять один или два раза в неделю. Кучу тебе домашки дают. И если ты будешь делать эту домашку и прям стараться, то пусть будет 2 года максимум, ты уже можешь спокойно общаться, говорить и писать. Говорить-то я научился, а писать я лучше напишу на английском или запишу голосовое. Но язык, он несложный. Просто грамматика простая, но произношение тяжеловатое. И плюс, если ты здесь пытаешься в пекарне или в кафе заказать на датском, местные уже чувствуют, что акцент у тебя, и тебе тяжело дается датский, они, чтобы тебя не смущать, они переключаются на английский. Поэтому тут бывает, да, проблема выучить язык, потому что все свободно английским владеют. Я знаю тех, кто живут здесь больше 20 лет, они до сих пор так и не выучили язык, потому что с английским здесь обойтись довольно просто.
Мы с мужем приняли решение не учить пока датский, поскольку мы не знаем, насколько мы здесь надолго задержимся, будем ли мы здесь получать гражданство и настроимся ли мы на продолжительную жизнь. Поняли, что нам обоим более чем комфортно с английским, ну и плюс все-таки это романо-германский язык, где прекрасно работает Google-переводчик, даже если по какой-то причине на каком-то из сайтов нет английской версии, хотя на большинстве из них она есть. Конкретно для нашей ситуации это так. Но для людей, которые хотят здесь получить гражданство, для людей, у которых здесь родились дети, очевидно, это геймчейнджер.
Ну, это время для рандомной рубрики хаотичные, которые у нас возникают периодически в подкасте. Попробуем назвать эту спонтанную рубрику как-то.
Занимательная лингвистика с Ильей Иноземцевым.
Вот, да, давайте так и назовем. Эта рубрика будет называться «Занимательная лингвистика с Ильей Иноземцевым». Выпуск первый, возможно, и последний. Я недавно читал статью о современных заимствованных словах из русского языка, то есть как из французского кафе или из персидского базар, такие недавно позаимствовали слова из русского языка. Здесь я их оставлю без комментариев. Эти слова «бабушка», «гулаг», «спутник», «блины» и «каша». Теперь я перехожу к центральной части своей, к вопросу заимствованных слов из датского. «Омбудсмен» — это датское слово. Английское слово «husband», то есть «муж», оно тоже пришло к нам из датского. И когда я об этом прочитал, узнал, я подумал, ну, действительно так и есть. Откуда вообще, что за вообще «husband»? Это типа как что-то домашняя группа, почему это вдруг стало мужем? «Egg» — «яйцо» — это тоже слово, пришедшее из датского. Тоже, знаешь, в этом есть какой-то смысл. Если мы там какой-нибудь на французском, да, языко будет это «эй», господи, на французском, да, на французском яйцо максимально странно звучит. То есть они даже не придумали слово.
Можно еще раз?
Давай еще раз попробуем. Эй, не уверен, что мне не нужно немножко размять мои французские связки какие-то, но да, наверное, вот как-то так. Вот, а с датского в английский egg тоже, знаешь, не додумали. То есть это похоже на реакцию людей, которые впервые видят яйцо, и типа у французов такие «эй», а датчане такие «эк».
Я помню, что я учила, мне кажется, не помню, португальский, знаешь, по каким-то вот этим вот приложениям, и там тебе дают слово, говорят, и ты должен его повторить. По-моему, на португальском это
Да-да, уово, или эти на испанском уэвос. Все, конечно, да, это похоже на то,
что... Да, я думала на испанском хуёво.
Вернемся к датскому языку, потому что осталось последний здесь какой-то интересный факт об этом. Стиль жизни уюта, хюгге, это тоже датское слово. Ну, вот хюгге — это самое датское слово, которое могло бы быть, мне кажется, в словаре. Вот, вот это вот оно и оказалось. Оказывается, можно так неглубоко даже копнуть и столько нового узнать. В общем, я после этого думаю, что с языком можно жить, а вот с климатом, похоже, действительно не очень. Наша слушательница Аня в начале эпизода, например, климат похвалила, но она переехала из Петербурга, и мы ей доверять точно не будем. Переехать из Петербурга в Данию и не жаловаться на погоду, но я тоже вот из Якутска переехал в Москву, и мне гораздо как-то легче переносила зима. Послушаем лучше войс Василия, которого настолько сильно утомил датский климат, что он отказался от высокооплачиваемой работы и уехал в Грузию жить свою лучшую жизнь.
Меня зовут Василий. Я работаю в международной организации. В Копенгагене я работал тоже в международной организации. Живу и, собственно, езжу по миру я один. В Данию я переехал в 2015 году, прожил там 4 года. Переезжал я по работе, то есть у меня уже была работа в международной компании, и мне предложили релокацию. До этого я жил в Египте, в Каире. 3 года, и я подумал, что почему бы не переехать в Европу, все-таки Дания. Во всех списках одна из самых развитых стран мира и одна из самых богатых. То есть звучало все на бумаге, из всех этих интернет-описаний все очень заманчиво. И я туда переехал, я помню, в мае 2015 года. Первое, что меня на самом деле поразило, это климат. Копенгаген полностью продувается ветрами морскими Северного моря. В том мае, когда я приехал, я помню, в первый день, когда мне нужно было появиться у себя в новом офисе, было +7, но это ощущалось как +2. И я был шокирован. Абсолютно адский нечеловеческий климат, когда у тебя 9 месяцев в году холод. И я помню один из годов, по-моему, то ли 19-й, то ли 20-й, когда солнце кумулятивно в течение года было, по-моему, 12 дней. То есть у нас 12 дней было солнечных, теплых. А так постоянно дожди, постоянная серость, очень темно. Это основная детерминанта, которая, в принципе, определяла мою, в данном случае, неудовлетворенность от страны в целом. И плюс из-за климата как будто меняется состав крови и гормон, и у тебя вот это чувство какого-то невозможного вселенского одиночества и скуки. И очень сложно выбить себя из этого состояния, потому что климат не позволяет. Ни климат, ни социальный климат, ни общество. Вообще, в принципе, Дания, она характерна тем, что ты платишь очень много денег за то, что, в принципе, столько не стоит и не может стоить. И в итоге ты просто стараешься не тратить. И что я делал? Я в итоге постоянно вылетал. Можно было за 30 евро, например, вылететь в Лондон или в Берлин в тот же самый и провести выходные там. Вот я постоянно вылетал практически каждые выходные. Сейчас это не опция. Потому что сейчас дешевые билеты — это, наверное, от 150 евро. У меня была очень большая зарплата. Я хочу сказать, у меня зарплата превышала, по-моему, в 3 раза среднестатистическую зарплату датчанина, но это не помогает. Не помогает, она у тебя полностью разлетается на какие-то базовые вещи и не остается совершенно ничего. И да, я принял решение об отъезде. Мне предложили позицию в Тбилиси, в Грузии, и я, на самом деле, недолго думая, поразмыслив, я 3 дня взял на размышление, я переехал. Мне хотелось климата хорошего, мне хотелось солнца, мне хотелось простого, теплого человеческого отношения, которого ты в Скандинавии, в принципе, не найдешь. Какой-то интеракции с людьми. Мне хотелось вкусного кофе по человеческой стоимости, вкусной еды по человеческой стоимости. Не какие-то там молекулярные штуки от мишленовских шефов, а просто вкусного грузинского салата с кахетинским маслом и хинкали с хачапури. В общем, я переехал, и я не жалею. Конечно, я себя чувствую здесь счастливее. То есть в разы у меня абсолютно противоположное самочувствие, нежели когда я был в Копенгагене.
Вот, значит, ветер действительно был, мне не померещилось. Но как человек, проживший в Грузии год, не очень понятно, как можно переехать из Дании в Грузию, учитывая, какой в Тбилиси хаос и какие вылезанные улицы в Копенгагене. Но мне очень интересно, как бы я заговорила, если бы год пожила в Дании.
Ну, что называется, автоп. Но когда в Лондоне был штормовой ветер и дождь, я вообще вот на это не жаловался. Я не помню, чтобы я особо много гулял там, типа, по улице. Наверное, вот сидел дома, слушал вот эти гудения. Но когда был просто дождь на протяжении, ну, там, почти недели, то у меня текла крыша как в буквальном, так и в переносном значении. То есть я как бы и с ума сходил, а еще у меня действительно протекала крыша в квартире. Я здесь живу, получается, на последнем этаже, и у меня вода где-то скапливалась вот это между перекрытиями. Короче, это все меня приводит к мысли, что ветер я уважаю. То есть вот в иерархии природных явлений ветер, он будет выше дождя для меня.
Ну, это, да, была еще одна рубрика занимательных фактов про Илью Иноземцева. Но хочу вернуться все-таки к основной истории. Тейк про цены мне очень понятен. Наверное, все помнят, как я ходила и за сердце держалась, как все дорого в Грузии. А вот когда я была в Копенгагене, то я запомнила, что там было все настолько дорого, что мне было не по карману купить вот просто хот-дог в ларьке. Ну вот знаешь, как вот там у метро стоят ларьки, я не знаю, в России с пирожками, с картошкой, вот, и здесь стоят ларьки с хот-догами, но просто это было неподъемно. Это были такие шокирующие космические цены. Я не помню вообще, чтобы я что-то ела в Дании. Возможно, я отказалась от еды там, потому что я помню, что там я спустила все деньги на одежду в магазине Кос. То есть я купила просто какое-то шокирующее количество одежды там, потому что она была как-то, ну, недорогая по сравнению с ценами на еду. И я, кстати, вот только-только всю эту одежду доносила.
Просто когда упомянула хот-дог, я сразу вспомнил строчку из своей любимой песни, которая называется «Хот-дог на заправке». Строчка звучит как «Хот-дог на заправке, что может быть лучше? Только твоя любовь, но ее у меня нет». Ладно, я готов к высоким ценам, только если еда будет соответствовать. В Дании будто бы в ресторанах подают вот одни из мореброды. Это же просто хлебушек с рыбой или мясом. Ну, действительно все так вот обстоит.
Илья, я спешу тебя расстроить, потому что кажется, что людей все-таки в меньшей степени волнует, что именно подают в ресторанах. Тут, кажется, тебя никто не поддержит. На первом месте все-таки цены.
Здесь самая дорогая в мире доставка. И связано это во многом с тем, что вся рабочая сила легализована, вся рабочая сила платит по 40% налога. И, собственно, даже мигрантский труд, он не становится нисколько дешевле. Получается, что даже если это dark kitchen, это все равно сотрудники, которым платят баснословные деньги за работу, для того, чтобы, опять же, сохранилось вот это некое равенство, доступность всех социальных благ для общества. Мы в основном готовим дома сами. Это потребовало какого-то времени на перестройку. Мы выработали себе систему, где мы заранее планируем, какие блюда мы готовим. Стараемся при этом в том числе как-то немножечко порадовать, удивить друг друга, что-то новенькое каждый раз попробовать приготовить. И придумали так, что я готовлю по воскресеньям где-то на там 2-2,5 дня вперед, а супруг готовит по средам. И в субботу мы один раз обычно можем позволить себе выйти аут, позавтракать где-то в приятном месте. Что касается цен, то завтрак в каком-то очень таком простом, не хипстерском, не супермодном месте, где-то не в центре, выйдет где-то в 40-45 долларов. За двоих это 2 кофе и 2 блюда с яйцом, например. Ну, это примерно получается где-то 3,5-4 тысячи рублей на вот такой один прием пищи. И во многом, опять же, эта стоимость не из-за того, что какие-то невероятно дорогие яйца и невероятно дорогие кофе-бобы, а потому что нас обслуживает официант, потому что это готовит бариста, это готовит повар, и они точно так же платят очень высокие налоги на свою зарплату. Соответственно, я даже считала, что стоимость одного и того же Карлсберга 0,33, если ты покупаешь его в баночке в супермаркете, если тебе наливают его из примерно той же большой только баночки в баре, это больше, чем в 10 раз стоимость разницы. Соответственно, понимаешь, что в каждой такой ситуации ты уже хорошенько задумаешься, а точно ли тебе сейчас надо в кафе и точно ли тебе сейчас надо в ресторан. И когда я говорю про там, 45 долларов за завтрак, повторюсь, это вот не центральное какое-то кафе, это ты уже присмотрелся, понял, где вкусно, но при этом не супер дорого. Поэтому нужно тоже балансировать, надо понимать, где что аккуратнее, посвежее. Первое время меня, наверное, очень напрягала вот эта постоянная необходимость думать о таких простых вещах и тратить свой ментальный ресурс на то, чтобы все-таки принять адекватное решение. Хлеб из супермаркета, допустим, мне не нравится, но хлеб из пекарни чудовищно дорогой. Ты постоянно думаешь, можешь ли ты себе позволить этот хлеб из пекарни, или надо пойти поискать другую пекарню, в которой хлеб будет тоже вкусный, но чуть дешевле, и тогда ты можешь себе его позволить на регулярной основе. И вместо того, чтобы думать о том, как правильно построить очередной нетворк для следующего своего контракта, ты сидишь и думаешь о хлебе. И это в какой-то момент довольно сильно так начинает занимать твое ментальное пространство, когда ты привык уже к совсем другому. Очевидно, ты привык не думать и не смотреть на ценник конкретно, например, на булку хлеба.
Мы потом еще уточнили у Кристины, сколько же стоит этот чудовищно дорогой хлеб, и она сказала, что большая булка стоит 815 рублей.
Я сейчас просто пытаюсь прикинуть. Ну, наверное, я встречал такого рода булки в Лондоне, так сказать. Ну, я максимально против таких цен, насколько это возможно. Мы с Машей тут устроили спор больших умов в сфере капитализма, но здесь вот мы, мне кажется, сходимся в оценке.
Хлеб должен быть доступным и вкусным. Это наше политическое заявление.
Вернемся к Дании опять-таки. Мы уже упомянули Хьюги. Давай узнаем чуть больше про датский менталитет.
Здесь нет иерархии, например. Если мне мой менеджер или его менеджер говорит что-то сделать, я могу спокойно сказать «нет». Просто объяснить, почему я это не буду делать. Мне кажется, если бы я там жил, опять же, в Казани, никогда такой ситуации бы не возникло, мне кажется. И здесь, наоборот, это поощряют. Даже с детства, там, со школы. Здесь у тебя не будет таких привычных лекций, где у тебя учитель или профессор в университете говорит без остановки, и ты просто сидишь, киваешь и делаешь заметки. Здесь, наоборот, они тебя учат выражать свою точку зрения, просто нужно ее как-то уважительно объяснить. Когда мы учились в университете, старались, чтобы вы больше работали в группах, обсуждали. Если вы были друзья на одном курсе, они не разрешали, чтобы друзья сидели и работали в одной группе. Они старались разбивать по разным группам. Опять же, чтобы люди учились взаимодействовать, работать с людьми с разными характерами, с разными бэкграундами, то есть из разных стран, там, разные менталитеты и так далее. Здесь это все приветствуется. Со временем начинаешь замечать, и опять же, они это тоже с детства прививают детям, то, что ты единица общества, и все мы здесь взаимосвязаны. Здесь это, наверное, больше уже про социализм. Если кто-то там заболел, а у тебя все хорошо, ты должен пойти и помочь этому человеку. Если ты живешь в достатке, то нужно пойти помочь тем людям, у кого не хватает денег. Тут как-то стараются поддерживать друг друга и жить как общество. Нет такого индивидуализма, как в других странах, где мой мир, мои проблемы, и давай только вперед, ничего не вокруг не замечаю.
Кажется, что Ильсур уже определенно нашел свой дом, а вот Кристина пока не уверена, что они с мужем в итоге останутся в Дании.
Пока на нашей карте мы в том числе смотрим в сторону соседней Финляндии, например, где цены на недвижимость чуть ниже, точнее, даже не чуть ниже, а просто ниже. При этом есть похожие ценности, тот же уровень с точки зрения демократичности, правового государства и так далее. Есть другие особенности, которые, например, симпатичны моему мужу. Он очень любит снег и скучает по нему, потому что здесь в основном дождь и ветер, практически никакого снега. Поэтому это открытый вопрос, но, честно говоря, пожив в такой стране, очень сложно потом поменять ее на что-то другое. И я говорю за себя, конечно. То есть для человека, который ценит вот эти пункты, которые совпали здесь с моими представлениями о прекрасном, мне, конечно, уже совершенно невозможно представить, как я могу переехать, например, в Саудовскую Аравию. Несмотря на то, что я понимаю, что для моего бизнеса возможностей там хоть ушами ешь. Я, например, здесь себя стала чувствовать не просто сильно безопаснее и спокойней, но я себя стала чувствовать во многом и расслабленнее. И надеюсь, что это не повредит моим амбициям, потому что действительно страна не самых амбициозных людей. Это страна людей, которым хочется, чтобы было сделано хорошо и достаточно, чтобы люди были счастливы, а не чтобы сворачивать какие-то горы. И когда ты видишь, что вокруг тебя такие же доверчивые, расположенные, добродушные, приятные люди, которые не подозревают ничего о тебе, не судят по внешности, в целом не очень склонны оценивать тебя, воспринимают тебя просто как человека, это, знаете ли, дорогого стоит. И хочется продолжать общаться с этими людьми, хочется, знаете ли, оставаться в том же уровне спокойствия, в том же уровне надежности. Да, мы заплатили за это очень высокую цену, очевидно. Да, как два молодых успешных человека, которые могли себе очень много позволить в своей стране, мы решили, что это та цена, которую мы платим за другие ценности.
Ну что скажешь, Маш? Вроде бы дорого, но вроде бы и надежно. Ну, как бы всякое случается в датском королевстве, или как там было. Мне кажется, что это такая типичная Скандинавия. Я бы переехал 100%, мне все нравится.
Я, ты знаешь, начинаю приходить к неутешительным выводам по поводу себя. У меня появилось какое-то ощущение, что я достаточно страдала в своей жизни и многим пожертвовала для того, чтобы оказаться вот на том уровне социальной лестницы. Поэтому конкретно сейчас думаю, что я бы все-таки хотела пожать уже плоды своих страданий. И вот, наверное, я не готова врываться в такой вот развитый социализм. Но мне было очень интересно послушать все, что рассказали нам герои этого выпуска. Определенно есть над чем подумать и есть где поработать над собой и своими установками.
На этой ноте нам нужно расставаться. Это был подкаст «План Б». Подпишитесь на нас на всем, что есть у нас в описании. Мы так много в выпуске говорили о том, чтобы подписаться на вас. Давайте мы сейчас просто сердечно попрощаемся. Не забывайте не только слушать нас, но и смотреть нас на Ютубе. Над выпуском работали продюсер и редактор Алина Данилова, шеф-редактор Анна Болотова, звукорежиссер Николай Ананьев, дизайнер обложки Никита Бородин, композитор Тёма Бирюков, а меня зовут Илья Иноземцев.
А я Марта Гаполова. Пока.